Слава нашему Господу! Как всегда нуждаюсь в молитвах народа Божьего, потому что мы открываем Слово Божье, что нам выпадает прочесть и быть очень внимательными к тому, что и на что Бог заостряет внимание. Сегодня мы с вами касаемся третьей части довольно-таки странного названия темы. Любят ли христиане евреев? Легкомысленный ответ всегда может быть сразу «да, да, да, да» и тому подобное. Но взвесив эти вопросы, есть о чем глубоко-глубоко задуматься. И раз Бог определил нам достигнуть третьей части, значит, на это есть определенные веские весьма основания. Мы сегодня, если Бог позволит, наконец закончим это рассуждение. И читаем Римлянов 11 главы с 11 по 36. Но сегодня мы будем читать это место Писания в 11 главе Римлянов. И мы прочитаем 16, 17, 24, 25. А потом войдем в эту группу стихов. Для чего? Чтобы из этих четырех начальных стихов, с которых мы начнем читать, открылась подлинная картина. И на фоне этой картины, чтобы раскрывался сюжет всех этих стихов. Если фон картины будет выбран неправильный, то она будет искаженная. Мы сразу не сориентируемся, о чем речь. Ведь зачастую христианство читает послание апостола Павла по стихам. А послание – это есть письмо. Письмо читается целиком. В письме заостряется внимание на главную мысль. И когда первый раз мы читаем письмо, мы читаем его, поглощаем. Что же там есть? Потом, прочитав его, мы сосредотачиваем внимание. Так, посмотри, на что обращалось наше внимание? Мы еще раз читаем эти узловые моменты, и в этих узловых моментах заново читаем письмо. Оно зачастую под другим углом открывается. Или я что-то новое говорю? Новое, если вы никогда не писали письма и никогда их не получали. Для вас это, знаете, открытие Вселенной. Но если вы читали письма, и если мы умеем правильно читать интонацию писем по знакам препинания, то там откроются «Ой, что!». Если неправильно читается письмо, будет парадокс. Один из примеров такого парадокса. А потом мы подойдем к римлянам. В семье было много детей. Времена, когда не каждому доставалось изучать грамоту. Это были счастливчики по двум причинам. Если были средства, и если было на кого возложить хозяйство по дому. И вот так в этой семье выучился старший сын, и его отправили в город. Для устроения своей будущности, жизни. Отец сказал, когда, говорит, вернешься, в ней устроишься там, напишешь письмецо, весточку, ну, чтобы мы знали. И вот, наконец, почтальон приносит письмо, долгожданное от сына. И говорит, от сына письмо, в руки отца, отец ликует, домочадцы ликуют. А знающих чтения ни одного в этой семье не было. И вот он отправился к соседу, зная, что тот обладает чтением грамот. Говорит, прочитай. А у того голос такой, что на льва рыкать. Львиный, знаете, сейчас его не повторишь. И вот тот открывает это письмо и читает таким голосом, грубым, грубочайшим. Отец недолго слушал, выхватил письмо, говорит, ты посмотри, негодник. Не успел в город уехать, от отцовских рук отбился, отцу изволишь грубить, ты сюда письмо. И так, не дочитав, отправился домой. Сердце кипело, бушевало, проходит день, другой, не помню сколько. Хочется же дочитать все-таки письмо до конца. Приносит это письмо к этому грубияну, а того дома не оказалось. Пошел к другому соседу. Возможно, вы знаете эту историю. А тот тоже владеющий чтением грамоты был. Только у того нежный голос. На сон грядущий песни петь, чтобы грубые сердца размягчались и сладкий сон был. И он стал своим нежным голосом, ему бы женские партии в хоре петь. Он стал читать. Тот же самый текст письма. Да таким голосом! Отец, говорит, долго не выдержал. стал плакать. Говорит, покаялся, сыночек, покаялся. Да он тебе не грубел и не каялся. Чтецы, под каким настроем, под каким настроением, под каким вдохновением, что с нами происходит, как мы открываем Священное Писание. Вот такое и понимание. Вот такое. Парадокс. Сколько раз не едим, столько раз просим благословения, а есть еще те, которые благодарят после того, как поели. Да, нет? Честно, не поднимая руки и не кивая головой, и не сильно улыбаясь, чтобы соседи не увидали. Мы когда-нибудь просим благословения, когда открываем Библию, чтобы прочесть? Вот и все. Дальше не надо двигаться. А хотим, чтобы нам открывалось, открывалось. Вот и написана интересная фраза. Иисус пришел и открыл им ум к разумению Писаний. Теперь можно было им влагать все остальное. Ну так звучит, правда? А до сих пор бесполезно было влагать. Пока не откроешь, вложишь, не то будет. Открыть? О, это целая процедура открытия ума. И открытие ума в правильном направлении. Слава Богу, если там, знаете, эти мозговые извилины не забиты беззакониями, грехами и прочими-прочими вопросами. Ну, тогда можно вкладывать. А если но, то там сначала надо вытряхнуть, промыть хорошенечко. Знаете, есть в кровеносных сосудах, как он там называется, холестерол. Это забитые кровеносные сосуды. А это мозговые извилины забитые. Там едва-едва кое-что процеживается. И говорят, ум человека 10 минут может выдерживать, а дальше он, говорит, не вмещает. Ну тогда забитое битком. Бог создал ум человека, чтобы вмещал речь Божию. На протяжении веков, веков, веков Адам был создан вечно живущим. И без всяких переводчиков он должен был вмещать речь неба. Ну, движемся дальше. Итак, мы в Римлянах. И сегодня 11 главы мы читаем с 16, 17, 24, 25, а потом заходим в 11 стих и будем продолжать. «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». Христиане-язычники просто любят это место Священного Писания, и они читают его именно к себе. Павел пишет, говорит, это не к вам. Это место Писания к евреям. Погоди, послание кому? Послание к римлянам. Но это фразировка. Это не к язычникам, не путайте. Это к евреям. Еще раз внимательно. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Я есть корень начаток Давида. Так говорит Иисус Христос, насколько я помню, в книге Откровения. Я есть корень. Я есть. Так вот, если он есть корень, а Отец, Бог, есть, ну, я не знаю, как правильно здесь выразить мысль, то есть интересный вопрос. Если корень свят, то и ветви, ветви какие? Христиан-язычников? Или ветви те, которые были на этом дереве до христиан-язычников? Ну, давай, рассуждайте. Заново 16-й, входим в 17-й. Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока маслин, то теперь ветви стали святы, а до сих пор предыдущие до тебя не были святы, да? Так были? Да, они были святы. И этот стих относится к ним. Я заново читаю 16, 17 и делаю остановку, ошеломляющую для нас. Если принципиально зачастую христианство из язычников глотает это и не видит этого нисколько. Оттуда вытекают взаимоотношения христиане и евреи. Мы в сегодняшней теме будем очень сильно удивлены, когда Бог раскрывает взаимоотношения внутри новозаветной церкви и говорит, вот такие взаимоотношения есть пренебрежение к церкви. Но там нигде не говорится о вопросе, твое отношение к твоему ближнему и дальнему, ты знаешь, что ты таким образом совершаешь величайшее преступление на уровне, какое получается, если твое небрежное отношение к еврею. Такого оборота речи нету. Мы сегодня это увидим. Итак, 16 и 17 заново. Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же сколько ветвей отломилось? Все? Многие? Большинство? Три четверти? Половина? Если же некоторые из ветвей отломились. Если нам, если бы мы сегодня не слушали вот этого рассуждения и задать вопрос на засыпку, то почти у большинства из нас был бы ответ, что все евреи отломились. Бог открыл это Павлу и говорит: ты обрати внимание, в каком жутком положении находятся христиане из язычников в понимании отломления евреев оттуда и пренебрежения к евреям, и отношения к ним, и молитвы за них. Дело в том, что Павел сам никогда не писал посланий. Послание практически это пророческая речь, которую Бог даровал всем апостолам. Священное Писание говорит, никогда по воле человеческой это не творилось. Будучи движимы Духом Святым, святые Божьи человеки изрекали это, писали. Это вдохновение Духа Святого. Настолько детально, щепетильно, подробно, объемно, количественно описывается в послании к римлянам, значит, это были весьма веские основания. Итак, если некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока маслины, дальше мы попозже почитаем. Теперь переходим в 24 стих. Ибо если ты, обращение к язычникам, христианам, ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, дальше, и не по природе привился к хорошей маслине, твое отношение к этой маслине, кто ты? Дикая. А это хорошая. Или на сегодняшний день в культуре садоводства это называется культурная. То дикая, а это культурная. Особенная, очищенная, освященная, отборная. Дальше. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Кто они? Природные, хорошие, культурные привьются к чужой? К своей маслине. Поэтому, говорит, занимая ихнее место, будь очень-очень осторожен. Это ихнее место. Будь очень осторожен. А теперь фраза, которую мы никогда, наверное, так не слыхали, как она здесь пишется. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». В чем мечтание? «Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Я заново читаю. Я читаю 25-й начало, продолжаю конец 24-го, вхожу в 25-й и выходим в конец 25-го. Внимательно смотрите. Начало 25-го. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Вот она тайна, вот об этой тайне. Такое интересное движение в этой фразе, вот только начатое писаться немножко выше. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Заново, конец 24-го. «И не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине, ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, а теперь, чтобы вы не мечтали о себе, иначе вы в противоречии с тайной сей». Потому что не все отломились, отломились некоторые. И поэтому вот это отношение должно быть настолько осторожным, иначе произойдет страшная картина. Да, действительно, мы видим положение того, что народы Израиля в большинстве, они не восприняли Иисуса как Мессию. Но это еще не говорится о том, что никто. Иначе мы с вами попадаем в положение Ильи Пророка. Господи, Всех пророков убили. Один я остался, и моей души ищут. А Бог отвечает, ты ошибся ровно в 7000 раз. Ну, сотню ты знал. Это не говорится в этой фразе, но потому что, когда решался вопрос, что должен был он явиться, показаться Ахаву, то Ахав со своим военачальником распределили землю. Ты туда пойдешь искать траву для скота, а я, говорит, сюда. И вот этот военачальник встречается и говорит, Илья, это ты? Он говорит, да, я. Пойди и скажи Ахаву, что Илья здесь. Он говорит, знаешь, если, говорит, я уйду, ангел заберет тебя и принесет другое место. И тогда, говорит, меня убьют. Разве тебе не было сказано, что я по 50 человек сотню спрятал пророков и питал их хлебом и водой? Разве тебе не сказано? Ты о ком? Кто мне должен сказать? Не люди, Илья, Бог. Но если тебе Бог до сих пор не сказал, если тебе люди не сказали, то теперь я тебе говорю. И так ты знаешь, что ты не один, еще 100 есть. Но Бог интересно. Вот интересно, есть местописание, зачастую христианство под себя его берет. Бог ничего не делает, прежде чем не откроет своим рабам, пророкам. Минутку. Бог сделал 7000 человек, сохранил и ничего не открыл Илье. Ну да или нет? Илья говорит, я один. Бог говорит, 7000 раз ты ошибся. Вот так на сегодняшний день в этой, как сказать, в этом положении немалое количество христиан-язычников. Раз я не вижу спасаемых евреев, значит, они все в отпадении. Осторожно на поворотах. Очень осторожно. Давайте мы задумаемся о другом вопросе. Сколько молитв мы возносим об этом народе? Мы прошлые темы касались с вами, вторник, четверг. Кто не ходит, знаете, где диски можно взять. Можете прослушать, на интернете можете прослушать. Вопрос. Сколько мы вопьем и возносим молитвы о народе Израиля? Написано, благословляющий тебя будет благословен, а проклинающий будет проклят. По-другому, а не благословляющий и не проклинающий, он будет и не благословен, и не проклят. Он будет так, посерединке, не поймешь, где что. На сегодняшний день в этом положении немалое количество язычников-христиан, потому что они проклинать не проклинают и благословлять не благословляют. Понимаем, да? Как на эти вещи смотрит Бог? Как он к этому относится? Вот это послание Римлянам 11 главы, он говорит, как он относится. И он показывает, как он относится. И он показывает, как он рассматривает наше отношение к народу Израиля. Откуда вытекает наше отношение к Богу Израиля? Потому что Бог в свое время, когда являлся и через Моисея Аарона должен был выводить своего народа, он категорически заявляет, русская Библия показывает 5 мест. Подлинник, возможно, покажет больше, потому что не обращение, а обращений было очень немало у Бога через Моисея к фараону. А всего лишь 5 в русской Библии говорит, я Бог евреев. Так говорит Бог евреев. Серьезное отношение. Серьезное положение. Читаем Римлянов 11 главы, с 11 стиха. Идем по порядку мест Писания. Итак, спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Дальше. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Я хотел бы здесь остановиться. Интересный вопрос в том, что в свое время, когда народ Израиля потребовал себе царя в дни пророка Самуила, то там был поставлен вопрос. Я, говорит, покажу вам, чтобы вы видели, какой великий грех сделали вы, отвергнув Бога царя и избрав человека царем. Не время ли жатвы, насколько я помню? То есть в это время никогда громы, молнии и дожди не были. Дождь ранний, дождь поздний, я не помню, который из них, приготавливает почву к посеву. А другой дождь приготавливает злаки и растения к созреванию. Где-то, ну, я не могу точно сказать, подготовка, какой период времени идет. Но не во время жатвы, ни в коем случае. И вот, говорит, сейчас не время ли жатвы? Да. А я, говорит, сейчас помолюсь, и будет. И гром был, и молния была, кажется, град был точно, не помню, но ливень был точно. Как это произошло, то народ как пал весь, как давай кричать и вопиять. Мы сделали великий грех, попросив себе человека царем. Насколько они это поняли, я не знаю, не могу ответить, но Бог сказал, они так всегда со мной поступали с того дня, как я их вывел из Египта. Если принципиально говорит Бог, а это Второзаконие, кажется, насколько я помню, описывает о Моисее, это, говорит, был их не царь. Когда собирались все колена Израиля, он был вождь, он был царь. Там так описано. И тут получается, они отвергли это царствование Бога через царя Моисея. Они брали камни и готовы были побивать. Это была правда. И Бог говорит, они так всегда со мной поступали. С того дня, когда я вывел из Египта, по сегодняшний день. Поэтому, говорит, невелика беда и проблема, что тебя отвергли. Кто ты такой? Не смеешь, что Бог пренебрегает человека. Пойми, говорит, если со мной с Богом так поступили, ну, на весах отношения к Богу, ну, к тебе это мелочи жизни. Но там интересная фраза. И вот когда они возопили и сказали, говорит, теперь, говорит, мы видим, какой великий грех мы сделали. Кто его знает, насколько они это поняли? Но он им отвечает, и я не допущу себе греха не молиться о вас. Итак, мы сегодня с вами обнаруживаем еще один грех. И если он у нас есть, был, нету, насколько, на как мы освободились? Не молитвы о народе Израиля. Это не пассивное отношение, это грех для христиан из язычников. Оттуда неблагословенность христиан из язычников. Оттуда не мы ли виновники того, что мы не молимся, а потому народ Израиля не приближается к Иисусу Христу? Не потому ли оттуда еще один вседозволенный вопрос. О, еще далеко пришествие мы успеем. Ну, давайте Божьей правде смотреть в глаза. Это правда. Движемся дальше. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Чтобы быть служителями Нового Завета, один из вопросов затрагивается именно в этой области. Насколько мы являемся служителями Нового Завета, это будет видно из того, насколько наше отношение к народу Израиля. Так бегло напомню, помните момент, кто-то конкретно рассказывал, я так уверен, что это не единичные случаи, почему ты не поешь песни народу моему Израилю? Господи, да где ты видал? Шо бы? И там казак, кто бы он там ни был, понимаешь, чтобы такие... Вот те, которые евреев не вмещают. Кто не вмещает евреев? Ведь из-под тишка немалое количество. Где ты видел, чтобы такие люди любили евреев? Сейчас тебе вопрос будет задан по-другому. А ты, говорит, Господь говорит, а ты меня любишь? Конечно, Господи! Но это же лицеприятие, правда, нет? Но чужое лицеприятие мы видим, а свое нисколько. И Бог задает вопрос. Сын Божий задает вопрос, Иисус Христос. Но ведь я же-то еврей. Дело в том, что парадокс. Славяне, когда рисуют образ Иисуса Христа, он на русского похож, на украинца, на белоруса. Успеваем, не успеваем? Мексиканцы, когда рисуют, мексиканец, копия. Даже цвет кожи. Чернокожие, когда рисуют, ну почти не отличишь. Может, я немножко сгущаю краски? Парадокс заключается в том, что у кого какой национальный признак, тот и понимает Христа таковым. И тот считает, что нация моя, в которой нахожусь я, она превыше всех остальных. Это же дух национализма. На каком языке будут говорить в небе, это признак духа национализма. Давай, народ. Мы сегодня с вами будем обнаруживать страшные вещи. Можете не открывать, я просто бегло напомню. Или, ну, кто записывает, пожалуйста, это уже ваш вопрос. У Тимофея во втором послании, 3 главы, 2 стих начинается так. «Ибо люди будут самолюбивые, Вот это самолюбие, прикрыто религиозными основами, получается любить Христа в своей нации, любить общество и своей нации, и вмещать. Вы знаете, или я сегодня начну раскрывать эти вопросы, что творится, межнациональная рознь в христианстве, в церквах, а и волос дыбом станет. А это правда. Это серьезные вещи. У римлянов 1 главы, стих 28, 20 и 30, и начало его, или вернее серединка, там такая фраза интересная, римлянам 1 главы 28, 30. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены». В 30-м беру фразу «самохвалы». Что это за признак? Неношение Бога в разуме, получение превратного ума. У превратного ума отношение. Вот те, которые национальный признак, и Христос такого же национального признака, это в мышлении человеческом. Что ты взял? Хотя бы с этого простого примера. Почему ты не поешь песни народу моему Израилю? О, казак, еврей, все. Вопрос, а если еврей христианин, все равно останется казачество? А ты любишь меня? Да, конечно. Ну, по-другому. Ну, ты же наш. Ну, дальше, давай, между строчек. Ну, получается, раз у тебя такое отношение к Христу, значит, в твоих глазах Христос казак? Ужас. Человек, не дающий себе отчета. Только мы не судим кого-то, мы рассуждаем. Ведь в этом же положении находимся-то мы. А меня, говорит, ты любишь? Да. Ну, так я же еврей, то есть, ну я же-то не казак. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Это написано в послании к римлянам. Хотя Павел и пишет, что Бог не только иудеев, но и язычников. Да, это правда. Но в таком случае взаимоотношение должно быть по справедливости. Вам говорю язычникам, и в Римлянах 11 главы 13 стих. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них. Ибо если отвержение их, примирение мира, то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые, но не все из ветвей отломились. А ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслин, то не превозносись. Бог сказал Павлу, заостри внимание, немалое количество язычников, не так давно сын мой вознесся во славе, а идет превозношение. И это превозношение будет прикрываться религиозными основами. Произойдет рознь. Эта рознь приведет к беде, чтобы не было разделений в теле. Это получается выборочное спасение. Вот если это язычник, значит, мы ему будем помогать. А если это еврей, пускай ждет последнего времени. Это, говорит, рознь. Это будет нездоровое соотношение внутри семьи. Если, говорит, члены тела неправильно будут заботиться друг о друге, и там будет какое-то такое отношение, то это будет разделением. Это знаем, нет, не знаем. Я здесь пока останавливаюсь, и мы с вами сейчас пойдем в Деяния апостолов. Это беда. В Деяния апостолов такая фраза. 6 глава с 1 стиха. Мы прочитаем несколько стихов. Деяния апостолов 6 с 1. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Еленисты – это евреи из стран языческих. Там обратная картина, потому что церковь началась через евреев. Сейчас обратная картина – продолжение языческих церквей через зачастую неевреев. Ужас. Следующий. Вдовец и их пренебрегаемые были в ежедневном раздаянии потребностей и были пренебрегаемы ежедневно. Дальше. Тогда 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: «Нехорошо нам оставить Слово Божие печись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, испытанных, и их поставим на это дело». Получается парадокс. На сегодняшний день неиспытанные, неизведанные, в таком состоянии язычники, такое отношение, разделение. Вы знаете, что здесь за слово идет? Уничижение. Не унижение. Унижение – это опустить вниз. Уничижение – это страшные вещи. Если такое состояние в теле Иисуса Христа, держись там не только разделение, там разметание этого тела произойдет, разрывание на части. Там произойдет отторжение. Там будет вплоть до игнорирования друг другом, что на сегодняшний день происходит. И Бог говорит: вот это состояние мешает мне съединению. Унижить, стыдить, уничтожить нравственным влиянием, уличая, пристыжить, смирять этим, корить, позорить перед людьми, по-другому поставить ни во что. И эта форма в Первоапостольской церкви достигла наглядного пособия. Что это значит наглядное пособие? Это уже не в углу делалось. Это стало выходить наружу. Это серьезное положение. Почему? Потому что об этом очень глубоко описывается. Мы разбираем вопрос, какие взаимоотношения и как сегодня Бог смотрит взаимоотношения язычников, христиан и евреев. Луки очень глубоко описывается вопрос, сам Господь предложил притчу. 18 глава, стихи 9-14. Луки 18, 9-14. Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, в самоуверенность. Дальше. Что они праведны. Дальше. Они рисуют для себя картину, кто они. Дальше. Они себя сравнивают с кем-то. И уничижали других. Уничижение. Об этом уничижении только что мы просмотрели в Деянии апостолов, взаимоотношения внутри христианской церкви, которая была в первой любви. Парадокс. Никто ничего не назвал своим, все у них было общее. До поры до времени, а потом неправда, уже не было общего. Общее. Мы с вами в прошлый раз во второй части этой темы рассматривали вопрос с чашей полного благословения, благовествования Христова. Благовествование Христова – это есть общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Если не будет этой полноты взаимоотношений между наследием Божьим, никогда не будет полноты чаши благословения Божьего. Бог никогда не благословляет. Дальше. Вот тут он говорит. Вот если говорит, беда страшная. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стоя молился сам в себе. Слава Богу, хоть сам в себе молился. Хоть наружу не выдавал это. Но вы знаете что? Когда у человека внутри, оно у него небреженно, это не, как сказать, небрежность этого такая, вот так он смотрит, оно у него вылазит через глаза, через жестикуляцию, через мимику лица, через действие, но и через движения всевозможные. Правда, это же видно. От этого не скроешься. Но тут ладно хоть молча молится, и Бог заостряет внимание, уверен и уничижает. Уничижает, ставит ни во что. И их свести в одно, чтобы они были спасены, невозможно. Они друг друга не вместят. Но обиженный быстрее вместит, чем обидчик. Это правда. Невозможно было свести в одно, в один дом двух сыновей. Сыновей одного отца, одного дома. Старший – этот сын твой. Значит, что он сделал? Он возвысил себя, уверен в себе и уничижил своего брата, заодно уничижив и отца. Попробуй их сведи. Теперь младший выйдет, в ноги будет падать, землю, прах будет целовать. Не ноги целовать, а прах под ногами. Не то. Это состояние, если его не остановить, этот процесс доходит до ужаса. Это потом к старости, как сердце Соломона в свое время разложили жены, и он стал и капище строить, и поклоняться там демонам этим, и жертвы приносить. Это ужас. Если этот процесс продолжается в сердце человека, и человек становится в преклонных годах, то там страшная позиция. Какого порядка? Вот мое сердечко не может простить, вот его, ее, вот попроси у меня прощения. И вот начинают на цыпочках ходить, и кругами вокруг тебя ходят, и так тебя просят, и так тебе это делают, а человек стоит в позе ожидания и ждет. Ну, давай, начинай. 3, 4 начали, проси у меня прощения. Человек просит, но ты знаешь, ты не так просишь прощения, мое сердечко не открывается. Ты вот скажи так, дорогой брат в Господе, дорогая сестричка в Господе, и начинается. Ну, вот повтори мои слова. Человек повторяет слова за человеком, уже ужас, умопомрачение. А это стоит проверить. Знаешь, мое сердечко не открывается. Это один к одному. Скажите нам, пожалуйста, такую проповедь, после которой нам хотелось бы покаяться и перестать грешить. До чего мы докатились? Что это? Это что за состояние? Куда мы движемся? И здесь описывается вопрос в этой притче. Я время уже не буду затрагивать, потому что нам надо торопиться. Мы должны закончить сегодняшнюю часть, если Бог позволит. Написано, что... Я в конце прочитаю только стих 14. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Если христиане из язычников не унизят себя, то они будут унижены. Второй вопрос. Они будут менее оправданы. Третий вопрос. Они попадают в очень печальное положение. Все равно, что в дом к богатому человеку пришла женщина и стала плакать на ноги Господа, и стала вытирать волосами, воздавала целование и возливала благоухание мира. А он сказал, от нее надо понимать, отшатнулись все. Если бы это был пророк, он бы знал, какая и кто эта женщина, ибо она грешница прикасается к нему. И там интересная фраза. Сейма. 50 и 500 динариев, да? Такие суммы. И об им было прощено. Скажи, говорит, кто больше полюбит? Ну, говорит, я думаю, тот, кому больше прощено. По логике вещей, сначала простите, потом полюблю. А у Бога обратная реакция. Чем больше полюбишь, тем больше будет прощено. Так, да, нет? Проверьте сами. Мы проверяли как-то с вами этот вопрос. И вот получается, вот теперь говорит, слушай, вот прощаются ее грехи многие, потому что она многое возлюбила. Ну, а кто мало любит? Ну, ты все, говорит, понял, что тебе не все прощено. И тебе не все простится. Ты понял, не понял? Вот теперь в этом положении становятся христиане из язычников. Не сегодня, а завтра Бог будет совершать такие действия, и уже совершаются. И не единичные случаи, мы сегодня прочитали. Некоторые отломились, не все. И потом будут ужасы. Господи, как это так? Они впереди нас идут. А потому что мы высокого мнения о себе. Потому что мы в зазнайстве находимся. Это уверенность в себе, но не в Боге. Римлянам 2 главы, с 19 по 21 прочитаем. Тоже известное место Писания в других случаях. Мы читали сегодня к этой теме. Римлянам 2 глава, с 19 по 21. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет, находящийся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Это получается ложная уверенность. При этом в состоянии в ложной уверенности христиане из язычников подходят к корню и соку маслины, и считают, что они являются общниками. При вот этой ложной уверенности, вот эта общность нарушена, мы понимаем это? Она ущемляется, там нету полноты общительности. По-другому. Если, говорит, в богатой одежде, с золотым дорогим перстнем зайдет человек, то вы ему скажете, садись вот здесь и так дальше. Это местописание не оправдывает дорогие одежды и перстни на руках. Там сказано, что если так будет. А если бедный, то, говорит, ты его пренебрегаешь, сядь вот там, здесь или, говорит, у ног моих. Между прочим, Мария села у ног Господа. По двум причинам. С одной стороны, уничижая себя, а с другой стороны, чтобы быть в непосредственной близости, чтобы из его уст первой брать то, что он передает. и ушами слушать, и глазами, и фибрами души. Вы знаете, когда глухие слушают, когда говорят те, которые, ну, имеют и слух, и речевой аппарат у них не поврежден, они смотрят на губы, как губы движутся, и по губам уже понимают, о чем идет разговор. Мне приходилось работать с глухонемыми, я знаю, о чем я говорю. И когда мы с ними общались, я с ними и знаками говорил, показывал жестикуляции, и еще говорил слух. Они меня просили, говорят, ты говори, только говори не быстро, и смотрят мне не в глаза, а на губы. Да, мы так общались. Даже исповедание грехов делали, молитвы совершали и вместе пели. И бывали моменты, когда становились возле зеркала, вдвоем, втроем, и вот в зеркало они смотрели на движение своих губ и моих. И я слышал ихние звуки, и они на ощупь говорили, и я их понимал. Они могли произносить слова, не понимая, что они их произносят, но зная, какой сюжет, набор вот этих движений и звуков производится. Послушайте, это глубокие вопросы. Она там сидела у ног нашего Господа. И она воспринимала это благословение Божие. Мы движемся дальше. Итак, мы в Римлянах находимся. Если же начаток свят, заново 16 стиха, то и целое. Если корень свят, то ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая масляна, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Мы коснулись вопроса, чтобы не было ущемления. Если будет ущемление, ущемление всегда приводит к интересному, неприятному такому действию. Если мы пережмем веточку растения, то сок начнет очень тяжело туда поступать. Она с отставанием начнет расцветать, с отставанием начнутся там выходить листики, с отставанием цветы будут появляться, с отставанием будет зависть, зависть будет вялая, плоды будут не те. И мы потом будем искать, откуда эти причины, потому что там ущемление, защемление, придавленность. То тут он говорит, чтобы быть общником корня и сока масляны, чтобы, говорит, эта полнота была в тебе, побеспокойся о глубине правильности взаимоотношений. То не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Превозношение – это поднимать выше, восхвалять, прославлять, отдавать преимущество пред прочими, над другими. Это получается чувствовать свое превосходство и унижать кого-то. При этом состоянии никогда невозможно находиться под светом Божьего лица. В этом состоянии никогда невозможно войти в радость Господина. Когда отец говорит, заходи, будем радоваться о твоем брате. Отсюда вытекает вопрос. Мы не сможем радоваться об успехах и об уверовании. Дальше может произойти беда. Беда какого порядка, если вдруг наши неверующие дети, родственники, мужья, жены, родители, у кого какое семейное положение, вдруг они не приняли Христа, и вдруг на наших глазах из еврейской семьи кто-то принимает Христа. Что с нами будет? Знаете, нет? Никогда не думали. Это картина, при которой нужно было идти исцелять или уже в дальнейшем воскрешать дочь Иаира, начальника синагоги. Но шла женщина, которая остановила его, и Иисус наш остановился, наш Господь. Почему? Потому что из него вышла сила. Принципиально он знал, на каком расстоянии и как далеко она находится. Если честно, он шел так, чтобы она успела догнать. Если принципиально, он радоваться мог тому, что его задерживали, чтобы она могла протиснуться. Он ожидал этого момента, ему это было все открыто. Сегодня не время, может быть, так детально об этом говорить. Ученики сказали, теперь мы видим, что тебе нет нужды, что говорить о ком, ты все знаешь сам. И, наконец, этот момент. Я знаю эти вещи, приходилось испытывать. И он ее ищет. За это время приходит и говорит, не утруждая учителя, дочь твоя умерла. Знаете, что там в сердце? Вот когда у нас что-то не так происходит, вдруг мы разбили какую-то посуду, мы ищем крайнего. Кто поставил эту чашку не на место? Давай. Ну да или нет? А тут моя единственная дочь. Ну что вы мешаете? Нам нужно так активно двигаться. Еще ты тут понимаешь, еще тут с тобой выясняются эти вопросы. Мы хорошо понимаем или плохо? Наше положение, где мы находимся? Практика жизни и Священного Писания показывает, зачастую для того, чтобы наши ближние покаялись и уверовали, мы должны душу положить за других. Непонятно? Куда ты едешь на посещение? Своих детей спасай! Бог говорит, поедешь, спасешь тех, я спасу этих. Я что-то новое говорю? Вы этого не знаете? Внимательно изучите Священное Писание, вы будете удивлены. Это правда. Это правда. Дальше. То не превозносись пред ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. А зачем так ты, Павел, пишешь об этом вопросе? Ну что здесь особенного, если человек имеет о себе мнение? Здесь, говорит, настолько особенное, что человек лишает себя вот этого Божьего присутствия и помазания. К нему этот живительный поток сока и корня масляный прекращает подачу. Оттуда бывают многие проблемы. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Это не надуманная фраза. Эта фраза, это страдание Бога Отца, который взял эту фразу из сердец людских и говорит, Павел, посмотри, что они делают. Посмотри, как они лелеют в себе, наслаждаются этим, свою особенность видят. Потеря особенности. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Я отсюда временно иду к посланию к Коринфянам. Мы там почитаем, пройдемся по ряду мест Писания других посланий, и потом сюда опять вернемся. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, с 6 по 8 стих. 1 Коринфянам, 4 глава, 6 по 8. Здесь настолько глубоко Бог затрагивает через Павла это положение, но он пока не затрагивает его внутри поместного собрания. Язычники ли там все, или кто-то из евреев там есть, это уже детали. Но пока он все рассматривает внутри, не разделяя, а в рассмотрении вопроса отношения язычников, христиан к евреям, он пока разбирает, вы члены одного поместного собрания, не больше, не вдаваясь в эти подробности. Фраза 1 Коринфянам 4, 6. «Это, братья, приложил я к себе Аполлосу ради вас». Что? Выше он говорит, что «который и осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть Бог будет рассматривать внутреннее содержание сердца человека. «Это, братья, приложил я к себе Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того». Оказывается, есть мудрствование сверх того. Раз. Дальше. Как написано, и не превозносились один пред другим. Мы сегодня превозношение сами уже рассмотрели. Дальше. Ибо кто отличает тебя? Оказывается, ты считаешь, что тебя кто-то отличает. Вот ты не таков, ты не такова, как тот. И начинается соотношение, сорассматривание, совзвешивание, сооценивание. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? То есть, все, что ты получил, откуда ты получил? Ты получил от своего Бога. Это тебе Бог дал. А что, ты хочешь сказать, что у тебя что-то было твое, чего ты не получал от Бога? Твое персональное? Твое персональное, твой греховный образ жизни, больше ничего. Каменное сердце, неподатливое. Естество, которое, ну это кошмар и ужас. Потому что грешник, грешница. Дальше. А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Получается, человек, получив, потому что никогда ничего этого не имел, и теперь ведет себя в своей похвальбе так, как будто бы никогда не получал. Это мое персональное, мое личное. Он говорит, знаете, откуда этого состояния? Потому что вы уже присытились. Вы уже обогатились. Это состояние книги Откровения. Ты думаешь, что ты разбогател? Ты ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь, что ты не жалок, слеп, нак, советую тебе купить. Если бы ты был холоден или горяч, как ты теплый, я изверну тебя из уст моих. И ты считаешь, что у тебя духовное состояние нормально. Это ужас. Если, говорит, в этом состоянии народ из язычников, христиане, по отношению к евреям, они попадают в эту обстановку книги Откровения. Мы когда-нибудь об этом думали так? Мы видим увязку? Еще раз. Откуда, говорит, это у вас такое состояние, что вы превозноситесь один над другим? Откуда вы? Мы читаем, написано, язычники, не превозноситесь над евреями. А он здесь заостряет. Ваше превозношение один над другим внутри собрания или у вас, язычников, христиан, над евреями, и это признак вашего состояния. Вы присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Получается, вы посажены на небесах? Согласно Священному Писанию, да. Но согласно образу и стилю жизни вашей, нет. Хорошо считаться быть посаженным на небесах, если мы действительно соответствуем этому положению. А если нет, то неплохо бы было бы опуститься на землю, чтобы посмотреть реальности нашего, правде нашего состояния в глаза. Потому что книга Откровения говорит, если, говорит, ты не приведешь себя в порядок, то, говорит, будет печальные последствия. Я извергну тебя из уст моих. Как просто, говорит, ты рассматриваешь эти вещи? Насколько, говорит, глубоко, серьезно я рассматриваю? Скажите, пожалуйста, мы когда-нибудь с вами рассматривали вопрос, если у нас превозношение один над другим, это положение, что мы попадаем в книгу Откровения, ни холоден, ни горяч. Если у нас пренебрежение, как у христиан из язычников, вот видишь, какие мы особенные. Это вы отпали для того, чтобы мы спаслись. Мы попадаем автоматически в книгу Откровения. Дальше. Ты носишь имя, будто ты жив. Вытекает практически один к одному, хотя эти слова сказаны к другому ангелу другой церкви. Принципиально звучит так. Холоден или горяч. Раз ты теплый, живые не бывают теплыми. Умирающие бывают теплыми. Да, нет? Живые бывают горячими. Не потому, что от них кипяток, но потому, что температура тела считается за горячную. Но как ты теплый, теплое состояние, отмирающее положение. Значит, в тебе теплится еще жизнь. Дальше. Апостол Павел затрагивает в первом послании Коринфянам 11 главы 22 стих. Там он говорит немножко выше. Далее вы собираетесь не так, как что означает вкушать вечерю Господню. Каждый прежде других поспешает вкушать свою пищу. 11 глава 22 стих. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это?» Не похвалю. Оказывается, это пренебрежение к телу Господа, это пренебрежение к церкви, это пренебрежение к хозяину церкви. Это лицеприятие по отношению вот к тому, к другому, это лицеприятие по отношению хозяина. Дальше. Если нету похвалы, тогда попадаем в категорию какую? Хорошо, верный, добрый раб. Похвалил, да? А тогда мы не попадаем в эту категорию. Значит, не тот достоин, кто себя хвалит, но кого Бог хвалит. Павел говорит, похвалит ли вас за это дело? Не похвалю. Раз не похвалю, значит, вы не будете иметь похвалы от Бога. Не имея похвалы от Бога, вам не будет сказано, хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина своего. Значит, не войдешь, а превозносишься. Еще одно местописание, мы возвращаемся к римлянам, откуда мы начали. 2 Коринфянам 10 глава, стих 7. 2 Коринфянам 10, стих 7. На личность ли смотрите? Здесь немножко о другом сюжете, но очень интересная постановка фразы. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе судит, что как он Христов, так и мы Христовы. Вот при этом состоянии, если правильно будет взаимоотношение и понимание, кто мы в теле Иисуса Христа, и как мы достались, и как досталось нам это место, то мы будем со страхом и трепетом совершать свое спасение, наше служение пред нашим Господом. Наше отношение будет трепетие. И это будет трепет тот, которому благоволит Бог. Потому что сказано о бесах, они не только веруют, но они еще и трепещут, потому что они знают, кто он. Дальше. В книге Псалмов интересная фраза: «Почтите сына моего, дабы я не прогневался». Отсюда получается непочтение к сыну, отношение к его сосудам, место которых народа Израиля, места занятые стали христианами из язычников. Возвращаемся к римлянам. Мы в 20 стихе. «Хорошо, они отломились неверием, ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». На сегодняшний день парадокс. Народ христианский из язычников не задумывается о том, что может быть отсеченным. Да, нет? И об этом Бог предложил Павлу написать, чтобы это достигло до последнего времени. Иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются. Мы никогда не слышали такой фразы. Они, оказывается, в Боге имеют способность в любую единицу времени быть привитыми. Так не читаем? Еще раз читаю эту фразу. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются. Если будут в неверии, не привьются. Мне кажется, мы так никогда не читали. Потому что Бог силен опять привить их. Дальше. Ибо если ты отсечен от дикой по природе масляной и не по природе привился к хорошей масляне, то тем более сии природные привьются к своей масляне. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Что есть мечтание? Это играть воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать, представлять себе то, чего нет в настоящем, зазнаваться. Бог говорит: напиши им именно это слово язычникам из христиан или христианам из язычников, чтобы беды не получилось. Иначе получится, что мы стали язычники из христиан, но не христиане из язычников. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Господи, от них-то ты отвратишь нечестие. Помоги, чтобы от нас нечестие было отвращено. Дальше. Придет от Сиона Избавитель отвратить нечестие от Иакова. Дальше точка с запятой. Смотрите фраза. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Какой завет, Господи? Что придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Господи, а насколько на сегодняшний день христианство из язычников нуждается вот в этом завете, в полноте этого завета над собою? Давайте проверять себя. Дальше. В отношении к благовествованию они враги ради вас. То есть они враги к благовествованию, потому они ушли с этого места. Дальше. А мы, кто считаем себя язычниками, воспользовались этим благословением. Знаете что? Я скажу страшную фразу, о которой никогда мы, может быть, не задумывались. Никогда не делай свое счастье на чужом несчастье. Слышали, не слышали? Безбожники говорят: не делай своего счастья на чужом несчастье. И если по жребию милости Божьей каждому из нас, если мы считаем себя язычниками, и мы стали христианами, Боже, но помилуй того, чье место занято, помилуй. Вот какое должно быть отношение. Вот о чем Бог побуждает, говорит, побеспокойся, говорит, об этом. Иначе, говорит, у тебя ничего общего с Отцом Богом не будет и с Сыном Его не будет. Ты никогда не сможешь, говорит, иметь полноты благословения, благовествования в Христе. Да, это правда. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Так кто они по сегодняшний день? Возлюбленные или нет? Возлюбленные. Они возлюбленные. Это не о них ли написано, вот то место Писания, по пренебрежению к твоей жизни ты была выброшена на поле? Кем? А может быть, это место Писания относится, что этим стали заниматься христиане из язычников по отношению к евреям, по пренебрежению к жизни их, в своих мышлениях христианских, выкинули их на позорище. Как предателей, как Иуд, как христопродавцев. Если вот такую неправильную постановку Бог возьмет себе на заметку, то воскрыльями рис своих покроет их, а подбоченившихся и стоящих, и смотрящих предаст позору. Никогда так не задумывались? Придется. Не слишком ли мы высокого мнения о себе? Ой-ой-ой, что может быть? Ибо дары и призвание Божье непреложны, то есть это принадлежит им. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, ради, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божьи! Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Его, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава во веки. Аминь. Есть нам о чем задуматься, пересмотреть свои взаимоотношения, молиться пред нашим Богом и смотреть, как мы относимся к народу Израиля, а в народе Израиля наше отношение к нашему Господу. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое имя, большой благодарности пред Твоим лицом, что Ты есть Бог и Отец и Твой Дитя. И мы благодарны Тебе, что Ты открываешь глаза каждому из нас, что Ты побуждаешь нас, чтобы мы вникли в истину Слова Твоего. Ты побуждаешь нас, чтобы истина Слова Твоего так глубоко проникало в сердце наше. Господи Боже, чтобы со страхом и трепетом нам ходить пред Твоим лицом, чтобы нам вопиять о наследии Израиля, в рассеянии или в Палестине, по всему лицу земного шара. Господи, чтобы жизнь наследия Твоего не прервалась ни готовности, чтобы Ты сохранил для славы имени Твоего святого. Господи Боже, чтобы со страхом и трепетом совершать свое спасение, Боже, и благоговение, и с трепетом радоваться, что жребий милости Твоей выпал на каждого из нас. Господи, чтобы мы были очень аккуратны, Владыка Господь, а с другой стороны, чтобы могли торжествовать и ликовать, что эта милость Твоя явлена для домов и семей наших. А с другой стороны, чтобы вопияли народы Израиля, чтобы эта милость была Твоя явлена для наследия Твоего. Господи Боже, хотя Ты являешься Богом, наследие Твоего из язычников, но Ты являешься также Богом, наследие Твоего Израиля. Господи, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы соединение было, Господи Боже, чтобы нам стоять твердо, чтобы прославилось имя Твое святое в очищении, освящении сердец наших дальше. А мы с благодарностью пред Твоим лицом, что в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике, мы благодарны Тебе, что Ты обрезкой занимаешься, что Ты вскапыванием занимаешься, что, Господи, Ты столько чудной работы Твоей произвел, производишь и будешь производить дальше. Мы очень благодарны Тебе, потому что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. И мы благодарны Тебе, Господи, что жизни наши не прервались ни готовности. Сохрани нас в руке Своей, Боже, помоги нам покаяться, докаяться, очиститься, осветиться. Помоги, Господь, чтобы наследие Твое было сохранено, и мы вместе с наследием Твоим, народом Твоим. Боже, и мы благодарны Тебе за эту заботу и милость. Господи, веди дальше Твоими путями, наполняй дальше Твоей славой. Господи, когда мы пойдем по домам, по семьям, Боже, сохрани в руке своей, чтобы дальше Твои живые письмена писались на сердцах, на каменных, а теперь уже сердечных, плотяных скрижалях сердца. Господи, чтобы чувствительность наша была пред Твоим лицом, чтобы имя Твое было прославлено в жизни и хождении нашем. Господи, чтобы Твое Слово могло проникать в глубины сердца нашего, обильно со всякой премудростью, а мы с благодарностью пред лицом Твоим и за этот день, который Ты нам подарил, сохрани в жизни нашей. Прими от нас хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.